Глава четвертая. Первая. «Разумеется, я сразу знал, кто ты такой!» Григорович устало потер виски. «Кеша мне сообщил!» Бабкин и Илюшин взглянули на камердинера. В эту минуту почтительно ставящего перед Богданом кока-колу в высоком хрустальном бокале на подносе. «Вы не слишком похожи на телохранителя, Сергей», — с извиняющейся улыбкой пояснил тот. «Особенно на телохранителя господина Баширова».
«А подробнее?»
— заинтересовался Макар. «Боюсь, я не в силах сформулировать объяснение так, чтобы это не прозвучало обидно для покойного, а в свете произошедшего...» Иннокентий виновато развел руками. Григорович осушил бокал так, словно там был коньяк, крякнул и вытер губы. «Вот же сволочь!» — с тоской сказал он, размашисто перекрестился. «Взял и помер, Господи, прости его душу грешную!»
«Не сам помер», — поправил Макар Илюшин. «Помогли».
Григорович несколько раз сел и дернул себя за бородку. Казалось, он пытается вырвать волосок, чтобы сотворить заклинание и вернуть Джоника к жизни.
«Ну, не верю я, не верю!» — силой сказал он. «Кто бы мог захотеть?»
Тут Бабкин не выдержал и засмеялся. Даже сказать начистоту загоготал.
«А что такое? Что такое?» — закипятился Григорович.
Камердинер с озабоченным видом немедленно подлил в бокал еще колы. «Вы, может, забыли, Богдан Атанасович, но я присутствовал при скандале. Джоник наговорил вам всем на три удушения и две кастрации». Григорович взмахнул руками. Широкие рукава атласного синего халата взметнулись вверх, как крылья бабочки.
«Если бы за гадости убивали, наш, извини за патетику, музыкальный Олимп давно стал бы кладбищем».
«Да он местами и так», — едва не брякнул Сергей, вспомнив одну певицу, которую перед каждым выступлением гримировали тщательнее, чем любого высокопоставленного покойника. Ни одна из 230 морщин, избороздивших ее лицо, не должна была быть заметна из зала. Дряблые телеса утягивали корсетами, многократно перелицованную грудь подклеивали скотчем под мышками, чтобы создать иллюзию роскошного декольте. На сединах закрепляли многоярусный парик, которому позавидовала бы Мария Антуанетта. Несмотря на все усилия, певица разевала рот с трудом и временами до того напоминала шевелящуюся мумию, что людей свежих при виде этого перформанса охватывал суеверный ужас. Григорович приложил длинные пальцы ко лбу, оперся локтем о столешницу, прикрыл веки и замер, страдальчески сведя густые брови. «Окажись поблизости Роден, выкинул бы своего мыслителя как неудачную попытку и принялся ваять это прекрасное скульптурное лицо». Даже Сергей Бабкин проникся торжественностью момента и вместо того, чтобы дать сигнал Макару «валим отсюда», как собирался, отвел взгляд и вздохнул. Переживает мужик. Грохнули гостя в хате, да еще и на тусовке. Та еще радость.
«Что, опять жбан раскалывается?» — сочувственно поинтересовался камердинер. «Я ведь предупреждал. Будет плющить от шампанского. А вы меня послушали?»
Богдан отнял руки от лба и закатил глаза.
«Что же ты за сволочь, Иннокентий?» — простонал он. «Хоть в такой момент можешь проявить деликатность».
«А я что, по-вашему, делаю?» — удивился Кеша.
И ловким движением подсунул Григоровичу под нос стеклянный стаканчик с бурно пенящейся жидкостью. И снова Бабкин пропустил момент, когда этот самый стаканчик появился в руках камердинера. Впору было предположить, что тот, словно фокусник, вытащил его из рукава. Не задавая лишних вопросов, Григорович одним движением опрокинул содержимое в себя и уткнулся лбом в ладонь.
«Глафира Ивановна, можно подавать», —
негромко сказал камердинер. Бабкин с Илюшиным переглянулись.
Никакой Глафиры Ивановны в обозримом пространстве не наблюдалось. Они сидели в комнате Григоровича, которую язык не поворачивался назвать спальней, несмотря на выразительное присутствие огромной кровати под бархатным балдахином. Или же именно поэтому. В памяти Сергея всплывал то смутно изысканный будуар, то более знакомая родная опочивальня. Парчевые шторы многозначительно шуршали по паркету, словно нашептывая альковные тайны всем понимающим их язык. А изогнутые золотые светильники так щедро торчали из стен, будто на декоратора свалились лишние 100 единиц продукции московского электролампового завода, нуждающиеся в срочном пристройстве. Однако в ответ на призыв дверь распахнулась, и полная женщина в белом фартуке вкатила тележку с фарфоровыми тарелками и серебристой ракетой кофейника. Остро пахнуло кофе и жареным мясом.
«Понимаю, момент не совсем подходящий», — деликатно сказала Иннокентий, — «но, возможно, вы не откажетесь».
Дальнейшего его мягкого бормотания Бабкин уже не слышал. Он, стараясь не сглатывать слюну, смотрел, как улыбчивая женщина сервирует перед ним стол.
«Предпочитаете шашлык, если не ошибаюсь?»
Сергей, наконец, понял, что обращаются к нему, и молча кивнул.
«А вы, Макар Андреевич, форель?»
Перед Илюшиным распростерлась запеченная рыба с кокетливой петрушкой во рту. Когда от форели остались одни кости, от кофе маленькая лужица гущи на дне чашки, Макар откинулся на стуле и весело взглянул на камердинера.
«Давненько чужая осведомленность о моих привычках не доставляла мне столько удовольствия. Спасибо, было очень вкусно».
Бабкин, истрадавшийся по нормальной еде, а не запахом Макдональдса, что-то утвердительно промычал. С ним приключился обман зрения. Он отчетливо увидел над курчавой макушкой Иннокентия слабо светящийся нимб.
«А теперь ближе к делу, если позволите». Макар по-прежнему улыбался и даже позу не поменял, но странным образом расслабленность его исчезла.
«Чего вы ждете от нас?» Богдан Григорович, сидевший все это время неподвижно, словно боясь расплескать себя, наконец отнял ладонь от лица.
«Помогло, Кешенька», — слабым голосом сообщил он.
Тот, ловко прятавший грязную посуду внутрь тележки, одобрительно кивнул.
«Ты детектив»,
— утвердительно сказал Богдан, обращаясь к Макару.
«Частный», — уточнил Илюшин.
«И он тоже», — Григорович указал на Бабкина.
«И он», — согласился Макар.
«Но если вы хотите нас нанять для расследования убийства, не выйдет».
«Почему?»
Лицо певца моментально приобрело обиженное выражение. Он стал похож на ребенка, у которого отобрали воздушный шарик. «Потому что мы не можем составить конкуренцию Следственному комитету. А смертью вашего гостя занимаются именно его сотрудники».
«А вообще-то можете?»
Это сказал не Богдан, а Иннокентий. Он погрузил в тележку последнюю тарелку и выпрямился. Бабкину неожиданно пришло в голову, что Кеша в некотором смысле похож на Джеймса Бонда. Что не делает? Белая рубашка на нем не мнется, а стрелки на брюках остаются безупречными, словно их утюжили 5 минут назад. Похоже, камердинер Григоровича обладал умением договариваться не только с людьми, но и с вещами. Илюшин вопросительно поднял бровь.
«Никто не запрещает вам общаться со свидетелями».
Кеша говорил тихо, но очень убедительно.
«Никто не запрещает изучать улики. Вы ограничены в своих действиях только рамками Уголовного кодекса. Насколько мне известно, нарушаете вы его крайне редко».
«Насколько мне известно», — отметил про себя Бабкин. «Ай да камердинер! Ай да сукин сын, взять бы его за шкирку, встряхнуть как следует и поинтересоваться, откуда и что ему известно».
В эту секунду Кеша перевел на Бабкина вполне доброжелательный взгляд, и Сергей запнулся.
Все-таки определенно в Кутикове было что-то от кота, пусть разъевшегося, но не утратившего ни проворства, ни былых навыков крысолова и бойца. Казалось, из его пухлой ладони легко могут выскочить когти и располосовать что-нибудь, не кстати оказавшееся поблизости, например, физиономию лжеохранника.
«Следователь уже здесь», — напомнил Макар. «И оперативники, и эксперт. И не хотелось вас расстраивать, но через 2 часа дом осадят журналисты».
«Недооцениваешь ты эту братью», — подал голос Григорович. «В лучшем случае час. А затем, ух, полетят от нас клочки по закоулочкам, растерзают нас, дорогие вы мои, в пух, прах, пыль и пепел. Страшная гибель Джоника!» Он подчеркнул в воздухе перед собой воображаемый заголовок. «Кто ответит за смерть гения?»
«Эх, а я ведь на Евровидение в следующем году собирался». «Вы скажите спасибо, если вас вообще когда-нибудь на сцену выпустят», — хладнокровно заметил камердинер.
«Я ведь скажу, Кешенька, в ножки поклонюсь тому человеку, да что там! На колени перед ним рухну, скажу, выручай, милый, иначе ведь пропаду из-за какого-то стервеца».
«Подсуропил вам убийца», — согласился Бабкин. Григорович покосился на него. «При чем здесь убийца?»
«Я про Джоника».
Илюшин откровенно засмеялся. Богдан обжег его негодующим взглядом, но на Макара это не подействовало. Чему Сергей всегда завидовал в своем друге, так это роскоши свободно демонстрировать испытываемые эмоции. Его самого армия, службы в милиции и первый брак приучили ровно к противоположному. А в той обстановке, где он чувствовал себя не более уместным, чем батискаф в кондитерской, Сергей подавно замыкался и сидел с непроницаемой физиономией, точно индеец среди бледнолицых.
«Мы просим вас взяться за это дело», — снова вступил камердинер.
«Ну да», — хмыкнул про себя Бабкин.
«А мы-то думали, Григорович позвал Илюшина, чтобы накормить его форелью. Хотя, строго говоря, Илюшина позвал вовсе не Богдан. Это Кеша, едва увидев труп Джоника, отвел Бабкина в сторону и настойчиво поинтересовался.
«Вы работаете один?»
«Жоры»,
— мрачно ответил Сергей.
Чем заслужил колкий взгляд и повторный вопрос?
«Вы работаете один?»
Бабкин поколебался, но, рассудив, что хуже не будет, покачал головой.
«С напарником. И его зовут?»
«Макар Илюшин».
Кутиков удовлетворенно кивнул, словно получив подтверждение своим мыслям. И прежде чем метнуться навстречу влетевшей в оранжерею с перекошенным лицом Кармелите, шепнул.
«Пусть приезжает срочно. Личная просьба Богдана Атанасовича».
«И чем вас официальное расследование не устраивает?» — спросил Илюшин. Григорович с камердинером переглянулись. Богдан пожевал губу.
«Я хочу, чтобы все было сделано тихо и проворно», — сказал он наконец.
«Ты представляешь, что сейчас начнется?»
«Шумиха».
«Ха-ха! Шумиха, как же! А вакханалия с нашими трупами не хочешь? А танцы на костях? Джонник, считай, сам себя назначил моим официальным врагом, и не только моим, хочу заметить, всех присутствующих. Сколько он нагадил каждому из нас, страшно сказать. Он позволял себе то, что в наших кругах делать запрещено».
«В ваших кругах?» — не удержался Бабкин.
«У нас есть свои правила. Негласный кодекс чести».
Сергей хмыкнул, вспомнив сегодняшние беседы.
«Каждого из нас сейчас примутся трепать на всех углах», — напористо говорил Григорович. «И в первую очередь меня. Я это все затеял. Надеялся, что мы сможем утихомирить этого выродка».
«В каком-то смысле вы его, безусловно, утихомирили», — согласился Илюшин.
Григорович неожиданно рассмеялся, блеснув зубами.
«Не я, кто-то другой. Я хочу, чтобы вы его нашли».
Он подался вперед и сцепил пальцы в замок.
«У вас будет 2 суток.
Два дня этот дом никто не покинет. «Как вы собираетесь удержать здесь?» — начал было Илюшин, но Григорович перебил его. «Предоставь это решить мне. Веди свое расследование только ради Аллаха. Сделай все быстро. У меня хватит связи, чтобы пока закрыть всем рты. На 48 часов я придержу полицию».
Бабкин недоверчиво уставился на певца, но тот, похоже, не бравировал и не шутил. «В каком смысле придержите?» — не удержался Сергей. Григорович снисходительно пожал плечами. «Люди уже работают», — напомнил Макар. «Пусть работают», — великодушно разрешил Богдан. «Улики там собирают или, как его, отпечатки, а потом исчезнут. Если кто-нибудь из них проболтается с журналистом, его, голубчика, вышибут с работы скорее, чем он успеет вздрогнуть. Это я обсудил с...» Он назвал фамилию, и вздрогнул уже сам Бабкин. «Все результаты экспертизы и прочее попадет к вам», — дополнил камердинер. «Все, что знает следователь, будете знать и вы». «В этом нет ни малейшего смысла», — терпеливо повторил Макар. «Мы ведь не зря специализируемся на розыске пропавших людей, потому что этим вопросом наша полиция в действительности толком не занимается. Но подряжать нас на расследование убийства, попусту тратить ваши деньги и наше время, что мы сможем? Только побеседовать с гостями. То же самое сделает и следователь, только он, в отличие от нас, еще располагает всеми уликами, результатами экспертиз и тому подобным, вплоть до анализа волос, ногтей и отпечатков. У нас нет даже сотой части подобных возможностей. Мы вам не нужны». «По большому счету», — подал голос Бабкин, «задача чисто техническая. Убийство было спонтанное, я уверен в этом процентов на 90. Кто-то зашел за парнем в оранжерею, убил его и сбежал. При таком раскладе не до того, чтобы подчищать за собой следы. По ним его и возьмут». Повисла пауза. Кеша молчал, то ли исчерпав аргументы, то ли подбирая новые. Бабкин поймал себя на том, что ожидает ответа именно от Котикова, начисто игнорируя его шефа. И, как выяснилось, напрасно.
«Ну и что вы в таком случае теряете?»
Макар и Сергей озадаченно взглянули на певца. Григорович невозмутимо пожал плечами и повторил. «Что вы теряете, милые мои? Если все расследование проведут за вас, а вам останется только перетереть с моими гостями. У нас тут девки, крысевущие, между прочим, а голосистые. Да и сам я. Ничего». Он приосанился. Камердинер отчетливо хмыкнул, и Григорович притворно насупился.
«Давай, списывай меня со счетов, сволочь безжалостная».
Но долго придуриваться не стал, загибая длинные пальцы, перечислил. «Половина гонорара ваша при любом раскладе. Работенка, как это у вас выражается, не пыльная. Срок всего 2 дня, а просить нужно дюжину человек. И эта дюжина не горит ни малейшим желанием с нами общаться, на что имеет, кстати, полное право».
«Будут общаться», — заверил Григорович. Прозвучало, надо сказать, очень убедительно.
Кажется, с легкой угрозой по отношению ко всей дюжине сразу. Куда охотнее, чем со следователем. Все выложат на чистоту, как исповеднику. Богдан поднялся и уставился на Макара.
«Считай, милый, у тебя карт-бланш, подписанный лично мною. На таких условиях согласишься мне помочь?»
Он прищурил восточные глаза. Бабкин упустил момент, когда из капризного ребенка, требующего невозможного, Григорович преобразился в надменного персидского шаха, по-прежнему требующего невозможного, но теперь уже с полным осознанием своего права на получение всего желаемого в этом мире, включая и невозможное. Илюшин задумчиво потер нос. «Вы так и не ответили. Зачем вам мы, Богдан Атанасович? И каким образом вы собираетесь следующие 2 суток удерживать в доме всех гостей?» Григорович обнажил белоснежные зубы. Ключевое слово — шумиха. Все ее боятся. Не только я один. Если вы за два дня найдете убийцу и выдадите его следователю, у нас будет козел отпущения. А если не найду, то козлами станете вы все, — понятливо кивнул Илюшин. Богдан, наконец, расцепил длинные пальцы с розовыми ногтями. Публика нас разорвет. Пока убийца не найден, на его роль будут примерять каждого. Выкопают все наши грешки, вытащат из подни из бака с бельем, вывернут наизнанку и станут коллективно рассматривать с лупой и принюхиваться. Григорович так выразительно сморщился, будто ему и впрямь сунули под нос грязные трусы. «Мы все хотим этого избежать». Поверьте, если кто-то сейчас заявит, что собирается уехать, он подпишет признание в своей виновности. Певец отошел к приоткрытому окну и встал, сложив руки на груди и выпятив подбородок. Не дать не взять полководец перед битвой. Синий халат заплескался на ветру. «Красавец вы, Богдан Атанасович!» Подобострастно прошелестел камердинер. «Аж смотреть тошно!» Григорович молниеносно обернулся и рявкнул. «Пошел вон, хам! От окошечка-то отойдите!» «Продует ведь!» — не моргнув глазом, попросил Иннокентий. «Вам бы сейчас поберечь себя, а не рисоваться, как павлин!» «Привычка!» — буркнул Григорович, возвращаясь за стол. «Должен же я был поразить!» Он широким жестом обвел рукой Макара и Сергея, но Бабкин отлично понял, что его захватили в этот круг исключительно из вежливости. «Считайте, что поразили», — весело сказал Илюшин. «Начинаем работать». Сергей про себя взвыл, как медведь, которому сообщили, что ближайшую неделю он будет стоять у входа в ресторан «Русское раздолье» с картузом в лапах и время от времени отплясывать Камаринского под балалайку. «Бесподобно», — просиял Григорович. «С чего начнешь?» «С вас, Богдан Атанасович!» Сергей вытащил из кармана блокнот. В отличие от Илюшина, он всегда делал записи. Но не из опасения что-то забыть. Память у него, как и у Макара, была цепкая. А потому что это был один из многих ритуалов, позволявших сосредоточиться и войти в рабочее состояние. То есть такое, когда в голову не лезли настойчивые сравнения с медведем. Блокнот для Бабкина был тем, чем является униформа для официанта или колпак для повара. Ключ, открывавший дверь с табличкой, расследование началось. «Давайте начнем с того, что вы видели», — попросил Илюшин. «Только сначала ответьте мне на вопрос, почему вы на самом деле пригласили Джоника?»